Глава вторая. Как вам это понравится? Глаза же у матушки-государыни оказались светло-серые, лучистые, с хитрыми морщинками по краям. А может, морщинка-то не от хитрости, а от щек, — подумал Митридат. Вон какие щеки пухлые, словно две подушки, давят поди на глаза-то. Богоподобная Фелица была вся такая, толстая, раздутая, будто едва втиснувшаяся в платье. Ступня, поставленная на резную скамеечку, выпирала из софьяновой туфельки, как разбухшее тесто из чугунка. Подбородок висел складками, и даже под носом, где по физиогномическому устройству вроде бы и не положено, тоже была складка. Надо думать от того, что ее величеству приходится много улыбаться, без истинной веселости, по привычке, извлек причину из следствия Митя. Августейший взгляд задержался на маленькой фигурке на какую-нибудь секундочку. Но Митридат сразу же прижал руку к сердцу, как учил папенька, и изящно поклонился, отчего на лоб щекотно сыпануло пудрой с волос. Увы, царица равнодушно скользнула своим светоносным взором снизу вверх с полутораоршинного мальчугана на саженного индейца, не заинтересовалась и им. Чуть подольше разглядывала усатую женщину. Раздвинула губы в рассеянной улыбке, снова посмотрела в карты.
«Я чай, дама-то бубновая вышла», — произнес слабый дребезжащий голос, выговаривавший слова на немецкий манер.
Жирная рука нерешительно взяла из жёлоба на столе белую фишку, подержала на весу. «Как вам это понравится, а? Хороша повелительница Российской империи. Не может запомнить, какие карты вышли, а какие нет. Это в Бастон-то, игру простую и глупую, где всего 36 листков». Тут Митя в императрице окончательно разочаровался. На портретах-то ее Минервой рисуют, Афиной Палладой, а сама как есть бабушка старая. Точь-в-точь асессорша Луиза Карловна, что заезжает к маменьке по четвергам кофе пить. Даже чепец такой же. А что это у ее величества пониже уха? Государыня как раз повернулась к партнерше слева. Ей-богу, бородавка! Серич — кожный узелок на эпителиуме. И из бородавки седые волоски. Ну и ну. Он жалостливо покосился на папеньку, что стоял справа и немного позади, как было предписано инструкцией. Вот уж кто должно быть сражен и убит. Как он живописал небесную красоту и величавость новой Семирамиды! Бывало, даже глаза увлажнялись слезой, а тут мать вам. Но папенька, казалось, не заметил ни поросячьих щек, ни противной складки под носом, ни волосатой бородавки. Его прекрасные немного на выкате глаза сияли экстатическим восторгом. Алексей Воинович тихонько ткнул сына пальцем в плечо. — Не вертись, стой смирно. И Митридат стал стоять смирно, только смотрел уже не на жирную старуху, а на других игроков, которые были несравненно приятнее взору. Когда Екатерина, наконец, решилась, и на синее сукно неуверенно легла карта, молоденькая дама, что сидела слева, быстро захлопала пушистыми ресницами, закусила нижнюю губку и неуверенно оглянулась на соседа, славного юношу в голубом мундире. Этих двоих Митя сразу признал, потому что, в отличие от царицы, оба были похожи на свои портреты. Юноша — его высочество императрицын внук, а прелестная особа — его супруга, урожденная марк-графиня Баден-Дурлахская. Митя по привычке проверил память. Марк-графство Баден — 712 тысяч населения обоего пола, из коих две трети придерживаются лютеровой веры, обширность — 3127 квадратных миль, добывают железо, а еще курят вина, славнейшие из которых марк-графская и клингельбергская. Ее высочество чуть повернуло свои карты, чтобы супруг мог в них заглянуть. Великий князь шепнул нечто в розовое ушко, и она тихонько прошелестела.
— Je passe.
Августейший внук тоже спасовал. Видно, и у него карта не задалась. Зато четвертый игрок, небывалый красавец в голубой муаровой ленте с бриллиантовым кренделем на плече, на туфлях замечательные пряжки из сверкающих камешков, надо думать, не цветные стеклышки, как у Митридата, а самые настоящие рубины-изумруды. небрежно шлепнул государынину карту своей.
— Вот она, дама-то! Запамятовали, матушка! — засмеялся победитель и придвинул все фишки к себе.
Митя уже догадался, что это непременно должен быть наиглавнейший при ее величестве человек, сам фаворит, светлейший князь Платон Александрович Зуров. Больше некому. Папенька про князя много рассказывал. И всякий раз притом губу закусывал, крыльями носа дергал, сетовал на судьбу за злейшее к себе неблаговоление. Одному все, и генерал-фельдцейхмейстер, и главноначальствующий флотом, и генерал от инфантерии, и крестьян пожаловано по круглому счету до 50 тысяч, а другому, отнюдь не менее достойному, разбитая жизнь, неутешное сердце да горькие сожаления. А ведь могло все иначе быть, — говорил папенька. И тут глаза его всякий раз загорались искрами, подщипанные брови выгибались, а голос начинал трепетать и срываться. Историю эту Митя слышал множество раз и знал в доскональности, слово в слово. Как служил папенька в юные годы в том же конногвардейском полку, откуда впоследствии вознесся Платон Александрович, и тоже сумел себя показать, уже присматривалась к писаному красавцу царица. Что присматривалась? Однажды, о, вечно памятный день, изволила поманить пальцем, взяла за подбородок и повернула папенькину голову в профиль. А уж профиль у секунд ротмистра Алексея Карпова был чистый бронзо-мрамор, после чего кандидат был отправлен на осмотр, клейп-медику и достойно прошел апробацию у самой испытательницы Анны Степанны Протасовой, чем впоследствии особенно гордился. В чем заключалась апробация, Митя представлял себе неясно. Но в этом месте родительского рассказа ему всегда делалось страшно. По словам папеньки, прославленная камер-фрейлина Анна Степанна была страшней африканского единорога, а единорогов Митридат видал на картинке в энциклопедии, куда как ужасны. —
Это у государыни нарочно так устроено, — объяснял Алексей Воинович, — чтобы себя от женской обиды уберечь. Если уж кандидат самой Протасовой не заробел и молодцом себя проявил, то и ее царское величество не расстроит.
А только зря папенька геройствовал. Вернулся в столицу не ко времени грозный Киклоп, да и вышиб бойкого офицерика и из Петербурга, и из гвардии. Да так свирепо, что у папеньки тогда нервная болезнь приключилась. Еле-еле потом пиявками да грибами-мухоморами залечился. Когда Митя был несмышленышем, ему часто по ночам мерещился Киклоп. Злоковарное чудище с одним единственным огненным глазом, замыслившее истребить весь карповский род. Это уж потом, войдя в разум и сделавшись из Митеньки Митридатом, он узнал, что папеньку обидел не греческий пещерный великан, а князь Потемкин Таврический. Тому 3 года всемогущий временщик и сдох. И отставной секунд-ротмистр быстренько собрался в столицу, однако не задержался там и вернулся в слезах. Оказалось, что новый фаворит, этот вот самый Зуров, сидит на своем месте прочно, собою ослепительно хорош, да и моложе папеньки на целых 10 лет. Про ослепительную красоту Митя неоднократно читал в романах, но думал, что это так пишут в метафорическом смысле. Оказалось, правда. Князь Зуров и в самом деле ослеплял. Кожа на лице и руках вся посверкивала золотыми звездочками. Прямо глазам больно. До сего дня Митя твердо знал, что самый красивый мужчина на свете — его отец, Алексей Воинович Карпов. А теперь вдруг усомнился. Тут же себя и устыдил. Если папеньке на его белый серебром камзол столько же бриллиантов поношить, да лицо руки золотой пудрой присыпать, это еще посмотреть надо, кто выйдет краше.
— И еще партию?
— спросила матушка-государыня не у великого князя и великой княгини, а у Зурова. Фаворит потянулся, скушливо зевнул, не прикрывая рта. Блеснули ровные, крашеные жемчужной эмалью зубы.
— Надоело!
Их высочество, не дожидаясь ответа императрицы, сразу же поднялись из-за стола. Подсеменил пожилой лакей, ловко смахнул карты и фишки на серебряный поднос. Государыня ласково поправила князю замявшийся кружевной манжет.
Так не угодно ли в шахматы, друг мой?
Папенька снова ткнул сзади пальцем. Вот оно, начинается. Зри в оба. А другой лакей уже нес доску, распрекрасную собой, слоновой кости и эбенового дерева. Третий в два счета расставил фигуры. Ее величеству белые, его светлости черные. Придворные подошли, встали у стола почтительным полукругом. Раньше, пока шла карточная игра, приблизиться не смели. Пользуясь сим прикрытием, папенька поднял Митю на руки, чтоб поверх пудренных затылков и дамских куафюр наблюдать за баталией. Теперь, когда внук с супругой встали, кроме двух играющих сидеть остался только один человек удивительно некрасивой наружности. Митя еще прежде на него поглядывал. Пытался вычислить, кто таков, почему держится на особицу от всех прочих, отчего лицом дергает. И без того урод уродом. Нос утицей, шишковатый лоб, плешивый череп, прямо мертвая голова какая-то. На камзоле у некрасивого человека сверкала звезда. Но какого именно ордена Митридат не знал, ибо к внешней декорационной сфере общественного организма интереса не испытывал. Глупости это, недостойные внимания разумной личности. Несмотря на орден, не похоже было, что утконосый — важная персона. Сидит себе один одинешенек, никто на него и не смотрит. А те, кто близко стоят, все поотвернулись. Должно быть, увечный. Стоять не может, — пожалел урода Митя. Вон у него и палка в руке. Ладно, бог с ним, с инвалидом.